Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Также с вами Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. Понедельник сегодня, надеюсь, прошел у вас легко и продуктивно.
Наконец-то вернулась наша Евгения Дмитриева. Она участвовала в международном форуме по проблемам ЖКХ. Жень теперь большой эксперт и обещает нам, что в ближайшее время, во всяком случае, в рамках программы «Энергетика в деталях» мы вновь вернемся к чрезвычайно важным темам.
Обязательно, но сегодня в 18.15 подробнее расскажем о том, как проходил форум и мнение экспертов вашему вниманию предоставим.
Ну, то есть Евгения там не только отдыхала, но и работала. Интервью,
да,
которое она сделала вашему вниманию. Ну, а пока всех я не знаю даже поздравить или сочувствие выразить, это кто как относится к погодным явлениям. Первый, наверное, вот столь морозный день в нашем городе. В некоторых районах Иркутска, говорят, сегодня до минус 20 опускался утром столбик термометра. Ну и в связи с этим мы хотели бы рассказать о ЧП, которое произошло в Киренском, правда, районе Иркутской области, для того, чтобы ну как-то упредить, пробудить бдительность всех автомобилистов, потому что ну вот этот морозец, он может дать основание предполагать, что ну вот лед, льду уже можно доверять, да, кое-где, но вот нет.
Да, сообщают, что автомобиль «Нива» ушел под лед на реке Лена. Как Наталья сказала, все это произошло в Киренском районе. А по предварительной информации известно, что пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Водителя машины привлекли к административной ответственности.
Ну и вот говорят, что пешие ледовые переправы на Лене и Киринге откроются почти на месяц позже, чем, например, в прошлом
тепло
году.
Было.
Но дело в том, что действительно в этом году, в 2017-м, осень была очень теплая. Да, но о том, что нас ожидает в ближайшую неделю, расскажет ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.
Пока холод зашел, сильно теплее не будет. Ночные температуры в ближайшие день-два будут 15-20 градусов. Даже, возможно, при ясной погоде до 23 в Иркутске. К концу недели немного потеплеет. Дневные температуры будут близки к нулю. Даже слабо положительные, плюс 3, минус 2. Остальная неделя дневные температуры будут отрицательные. Градусов 6-11, наверное, в Иркутске. Где-то такой фон. В выходные дни немного теплее.
Действительно, я, кстати, посмотрела гисметео, в выходные дни плюс 3, плюс 5, так что еще успеем чуть-чуть погреться.
Ну и метеозависимым людям следует сейчас быть особенно внимательными к своему здоровью, потому что пока уже вступит окончательно зима в свои права, вот так и будут, видимо, температуры колебаться, что влияет, конечно, на самочувствие людей.
Ну а прежде чем перенесемся на дороги Иркутска, обратите внимание, автомобилисты, что до 15 ноября с сегодняшнего дня ограничили движение на участке Чкалова от улицы Марата до переулка Гершевича. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Обратите внимание, что на полосе для движения автобусов в сторону центра проходят ремонтные работы, и сотрудники госавтоинспекции просят всех водителей, если необходимо, уступать проезд общественному транспорту.
Ну а теперь перенесемся на дороги любимого города и посмотрим, что там происходит в эти минуты.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Ну, действительно, ситуация достаточно напряженная. Сейчас сервис Яндекс.Пробки фиксирует 7 баллов. Заторы традиционно в центре нашего города. Ну, и сложное достаточно место. Это выезд с Иркутного моста от заправки «Омни» и весь периметр вокруг парка Парижской коммуны. Здесь сейчас заторы. А на улице Джамбула тоже серьезный транспортный затор. Вот в этом периметре будет довольно сложно двигаться. Если ехать на Синюшину гору в ту сторону, то на Маяковского тоже будет достаточно большая пробка. И если с Синюшиной горы выезжать, то на улице Сергеева тоже от заправки «Роснефть» до пересечения Саргунова тоже сейчас серьезный такой дорожный затор. В центре города ну, привычные места для автомобилистов – это Ленина, Марата и бульвар Гагарина до пересечения с улицей Карла Маркса. Вот здесь сейчас движение затруднено. И если на общественном транспорте едете домой, то на улице Чкалова при подъездах к Глазковскому мосту тоже движение затруднено. Скорость движения всего 7 км в час, поэтому ну, аудиокниги, кто что делает в дороге, это все пригодится. А сложная сейчас достаточно ситуация на улице Советская, здесь ДТП, и не знаю, связано ли именно с ДТП, но это если ехать в сторону аэропорта, да, вот на этой полосе, но на обеих полосах здесь сейчас пробки и серьезный затор вот в периметре от Байкальской до улицы Карла Либкнехта. Здесь движение автомобилей всего 10 км в час, и на улице Партизанской, если ехать в сторону Советской, как раз вот до перекрестка, тоже серьезный затор, напротив Карамели он начинается и почти до Первая Советская длится, всего 5 км в час скорость движения. Посмотрим, как чувствуют себя переправы. Академический мост сейчас свободен, относительно свободный подъезд к нему. А на плотине тоже сейчас вроде бы на самой плотине обстановка спокойная, но на Старокузьмихинской, если пытаться с нее повернуть, как раз выехать на плотину, постоите немного в пробке, есть дорожный затор. Ну и на улице Байкальской до Байкальского кольца сейчас тоже затруднено движение автомобилей.
Но мы идем дальше, расскажем о важных событиях. В Токио, в Японии, состоялась презентация Иркутской области. И в рамках этой презентации наша делегация представила инвестиционный потенциал региона. Возглавлял делегацию губернатор Сергей Левченко, и вот что он сказал, открывая мероприятие.
На протяжении последних 15 лет Япония уверенно удерживает позиции одного из крупнейших внешнеторговых партнеров Иркутской области. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли составил 749 миллионов долларов США. Хотя я должен сказать, что 98% нашего торгового оборота – это экспортные поставки в Японию. Этот перекос для многих наших компаний, и российских, и японских, это потенциал для развития. Основу экспорта при ангаре в Японию составляют алюминий, лесоматериалы, целлюлоза, нефть, нефтепродукты, черные металлы. В импорте традиционно представлена продукция машиностроения, химическая промышленность.
Кроме того, министр экономического развития Евгений Арачевский рассказал о перспективах развития туризма, учитывая наличие на территории нашей области уникальных природных ресурсов, включающих, конечно, в первую очередь Байкал. Министр отметил, что Иркутская область входит в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России и отдельно остановился на работе территории опережающего социально-экономического развития Усолье-Сибирское. Ну а губернатор Иркутской области Сергей Левченко также в Японии встретился с экс-премьер-министром Японии господином Юсиро Мори. А стороны обсуждали вопросы развития дружественных связей Иркутской области и Японии.
50 лет прошло со времени первого подписания соглашения о побратимских связях, подписал отец Юсиро Мори. Мы говорили о его многочисленных приездах к нам, о том, что прах его отца Юсиро Мори захоронен у нас в городе Шелихове, и его жены потом был присоединен. И Юсиро вместе с детьми и внуками бывал у нас в Иркутской области, в городе Шелихове. Сейчас он возглавляет оргкомитет по подготовке Олимпиады к 2020 году. Я ему пожелал успехов. Я уверен в том, что Олимпиада пройдет на самом высоком уровне, потому что у Японии есть хороший опыт проведения Олимпиад. Как зимних, как в Саппоро, и летних в Токио уже проводились Олимпиады. И мы рассчитываем на то, что и команда Российской Федерации будет успешно выступать в 2020 году. И договорились о том, что во время следующих приездов мы тоже будем сопровождать различными соревнованиями и традиционными, и которые сильна и Япония, и Россия. Сам Юсиро Мори играл в регби достаточно успешно, я тоже занимался спортом, поэтому мы нашли общий язык.
Ну и также в Японии губернатор Сергей Левченко встретился с губернатором префектуры Исикава господином Масанори Танимото. А стороны обсудили перспективные также направления сотрудничества. Но я напомню, что также в Японии передали в дар префектуре Исикава байкальских. Да, я напомню, что торжественная церемония состоялась накануне. Ну и Сергей Левченко также передал губернатору Исикава памятную табличку. Ну и кроме того, Сергей Левченко вручил господину Танимото знак общественного поощрения 80 лет Иркутской области за вклад в развитие сотрудничества между регионом и префектурой.
Мы продолжим через пару минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». А в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Евгении, и передаю микрофон, потому что, как мы уже анонсировали, она вернулась с Международного научно-практического форума «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в 21 веке. Экономические модели, новые технологии и практики управления». Женя участвовала в этом серьезном мероприятии в качестве эксперта, потому что она автор и ведущая много лет программы «Энергетика в деталях». И было, Жень, чем похвастаться. Вот рассказывай, что ты рассказывала о нас там и что узнала, ну, от коллег, скажем так.
Ну, во-первых, форум проходил в Уральском государственном экономическом университете, был посвящен сразу нескольким событиям, да, там, во-первых, Дню экономиста, который отмечали в эти дни как раз, ну, и, кроме того, 50-летию университета. А мы, Иркутск, представили программу «Энергетика в деталях», о которой ты упомянула, а именно выпуск, который был посвящен погодоведомому оборудованию, делали его еще в мае, когда подводили итоги отопительного сезона. Рассказывали о том, как иркутяне могут экономить на коммуналке, какие мы молодцы, находчивые, предприимчивые. Ну и в том числе слушали мнение гостей-экспертов, которые тоже приехали на этот форум. А съехались, кстати, не только российские эксперты, были и иностранные. А, например, рассказали о том, как происходит управление многоквартирными домами в Таиланде на Пхукете. Ну и был также гость, который
представлял... Те же проблемы, что у нас?
Ну нет, конечно, нет, конечно, там совсем другой уровень и... другие подходы. Но главное, что, ну, в чем сходятся эксперты, это в том, что должны быть партнерские отношения между управляющей компанией и жильцами домов, чтобы они могли найти общий язык. Только тогда смогут достигать результатов. И тут неважно, Пхукет, Иркутск, Екатеринбург или другой, да, какой-то город, другая страна. Ну и кроме того, представитель Лондона Гай Имс рассказывал о технологиях зеленого строительства. Это сейчас очень много модно в Европе. Ну и потихоньку приходит к нам в Россию. Все-таки стараются умные, так называемые смарт-хаусы, строить и в нашей стране. А что еще любопытного было? Любопытные были темы, проблемы поднимали самые разные, в том числе необходимость подготовки квалифицированных кадров именно в ЖКХ, потому что много лет уже такой негативный флёр вокруг этой сферы складывается, ну и потихоньку нужно переламливать стереотипы молодежи, которые все-таки не очень сейчас хотят заниматься ЖКХ, поэтому нужно учить и именно находить экспертов, которые будут эти знания давать. А тем было, да, очень много, и пообщались мы с заведующей кафедрой экономики жилищного коммунального хозяйства и энергетики университета профессором Галиной Остратовой. Она как раз организовывала этот форум, и вот что она рассказала.
Галина Владимировна, все-таки можете вспомнить тот момент, когда вам пришла идея организовать нечто подобное, вот такой форум?
Сказать честно, как получилось?
Честно.
А получилось практически случайно. В прошлом году меня пригласили открыть кафедру экономики ЖКХ и энергетики. Конечно же, первое время никаких мыслей о форумах, о конференциях у меня не было вообще. Ну, всякие организационные моменты. Еще хотелось и людей посмотреть, и себя показать и так далее. И вот в феврале этого года, 17-го, меня пригласили участвовать в Казани один негосударственный вуз в большом форуме по проблемам качества. Я туда направила тезисы доклада по качеству жизни в третьем возрасте, то есть от 50 и старше до 30 возраст. И приехала. И когда увидела, с каким масштабом помпой сделано мероприятие небольшим вузом, я вдруг встрепенулась, думала, а что это мы-то? Мы же тоже так можем. И не хуже, а даже лучше. В общем, короче, у меня появилось настроение, и там, сидя на этом форуме, я быстро накидала план, что я хочу, где как, и приехала с форума. И сразу пошла к ректору, хочу делать такое мероприятие в честь 50-летия университета, в честь Дней науки, Дней экономиста, и все закрутилось. Конечно, в сфере ЖКХ я новый человек, вот. Но у меня очень много знакомых, друзей, коллег в науке, бизнесу, без ложной скромности скажу, по всему миру. И когда я объявила о своем желании, мне сразу сказали, мы не знаем тебя в сфере ЖКХ, но мы тебя знаем по другим проектам, мы тебя поддержим. И, собственно говоря, вот то, что форум получился, на мой взгляд, неплохо, Это благодаря тому, что вот все то, чем я раньше занималась, оно как-то так выстрелило или сыграло.
Многие эксперты говорили на форуме, что необходимо, ну как вы говорите, ребрендинг ЖКХ. Да. А в чем вы видите этот ребрендинг? Это только лишь накопленные многими годами вот эти проблемы, которые сейчас негативный свет какой-то на сферу отбрасывают? Или что вот тут нужно сделать, чтобы тот самый ребрендинг провести?
Вопрос на самом деле непростой. Сфера ЖКХ, она долгое время была исключительно в ведении государства. И большая часть услуг ЖКХ относится к так называемому общественному благу, то есть тому, чем пользуются, должны пользоваться все. Как сфера услуг непроизводственная, она государством снабжалась по остаточному принципу. Отсюда мы видели и многие негативные явления, которые нашли отражение в фильмах, таких как «Афоня» или там «Бриллиантовая рука» у Правдом, «Собачье сердце» Швондер, ну и так далее. Второй момент – это то, что кадрам в сфере ЖКХ не уделялось должное внимание. Последний правительственный документ, касающийся необходимости готовить кадры в сфере ЖКХ, датируется 1947 годом. Это если не считать стратегии развития ЖКХ 2016 года. Отсюда все идет. Плюс негативное отношение к ЖКХ обусловлено рядом таких моментов, как общее обнищание народа и положение с жилищным фондом, который тоже обнищал, реградировал, когда у людей нет денег, чтобы платить и за услуги, и за ремонт, и за содержание, а у государства нет денег, чтобы это все поддерживать, возникает такой коллапс, или, называя научным языком, несогласование интересов правительства, бизнеса и населения. И вот в этой связи ребрендинг, ну то есть изменение имиджа, нужны в плане того, что людям нужно дать понимание, что жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, которая обеспечивает прежде всего комфорт, комфорт и качество жизни 21 века, и увязывать это с технократическими идеями, с цифровизацией экономики, цифровизацией ЖКХ и так далее. И, конечно же, с новыми кадрами. Кадрами, которые знают экономику, управление, знают строительство, технические дисциплины и так далее. Это огромная комплексная работа, которая должна вестись и правительством, и наукой, и бизнесом. И если говорить о науке, которую я представляю, то здесь опять же хочу сказать, что поскольку раньше финансирование этой сферы шло по остаточному принципу, то и хороших учебников недостаточно, и научных исследований в этой сфере недостаточно и так далее. Но сейчас это все развивается бурными семимильными шагами, и я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим результаты этого ребрендинга. По-хорошему, конечно, если говорить о ребрендинге, этим должно заниматься государство посредством социальной рекламы, показа фильмов, где представлен современный руководитель управляющей компании или управляющей организации, который, значит, заботится о благе народа, о состоянии дома, о комфортной среде, о том, чтобы дом действительно был умным, смарт-хаусом и так далее, и так далее. Но поскольку я еще раз говорю, что я понимаю, что задача сложная, ее невозможно решить только государством, это должно быть действие одновременно и государства, и бизнеса, и населения. А для этого, опять-таки, нужна пропаганда и государственная, и со стороны управляющих организаций. И сами люди должны тоже начинать понимать, что в 21 веке уже не может быть по-старому отношению к жилью, что тебе его дали, и живи в нем. А как ты его содержишь, что ты там платишь, никого это не волнует. То есть это сложная комплексная задача, механизмы, которые пока не отработаны, но находятся в стадии формирования. Я думаю, что в ближайшее время это все как-то разрулится.
Кто к вам приходит учиться? Кто вот эти ребята, кто идут в профессию?
Хороший вопрос. Пока стоит большая проблема с тем, чтобы набрать бакалавров. Мы пытались, выезжали в школы, говорили о том, что нужны бакалавры экономики в сфере ЖКХ, и нам не удалось преодолеть именно негативное отношение населения, молодежи. То есть для школьников ЖКХ это что-то неприличное. Но мы с успехом учим магистров, мы набрали группу. У нас есть программы дополнительного профессионального образования, то есть это представители сферы ЖКХ, руководители управляющих компаний, специалисты, ведущие специалисты управляющих организаций, они приходят к нам повышать квалификацию на краткосрочные, долгосрочные курсы. И опять-таки, я думаю, что посредством привлечения людей из отрасли мы переломим ситуацию. И самое главное, вот я хочу сказать, что мы, в отличие от других вузов, которые, например, пошли по пути лицензирования специальностей, связанных с ЖКХ, мы пошли по пути продвижения. Я все-таки маркетолог почти с 30-летним стажем. Я затеяла этот форум для того, чтобы все узнали, жилищно-коммунальное хозяйство – это может быть сферы, которую любят, обласкивают, относятся всей душой и не ругают. На форуме и после него все говорили о том, что удивительно, о сфере ЖКХ, об экономических и технических проблемах можно говорить с любовью и душой. А как же иначе? Это же наше качество жизни, это наша жизнь. Мы должны ее любить и делать все, чтобы она была краше. А форум я очень хотела грандиозного события, праздника. Праздника, торжества науки и практики в сфере управления. Мне действительно хотелось, вот меня сегодня тоже спрашивали, какова изюминка форума. Я говорю, изюминка заключается в том, что весь форум посвящен согласованию интересов власти, бизнеса и населения. И, собственно говоря, это удалось и обсудить, и какие-то итоги подвести. В этом изюминка, и мы это будем продолжать обсуждать и в дальнейшем.
Это была профессор Галина Остратова, но я лишь добавлю, что принято решение подобные форумы в Екатеринбурге проводить ежегодно.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт КП.ру. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. И я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Сегодня в программе мы будем вспоминать годы школьные, узнаем, чем живут школьники современные в Иркутской области. Ну а я представляю гостей, которые появились в студии. Это Василий Тетерин, председатель Иркутского регионального отделения Российского движения школьников. Ну и также Евгения Некрасова, ученица 9 класса 23-й школы. Здравствуйте. Почему мы сегодня гостей пригласили? Все потому, что состоится второй слет участников движения в Иркутской области. Прежде чем мы поговорим, что в программе и чем, в принципе, занимается движение в Иркутской области, я предлагаю послушать небольшую информационную справку, чтобы понять, что из себя представляет Всероссийское общественное движение, Российское движение школьников и когда оно появилось в нашем регионе.
Всероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» образована в 2015 году. Ее основными принципами названы добровольность участия, отсутствие политических идеологий, открытость и публичность. Задача организации – сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с учетом современных информационных и инновационных технологий, объединение и координация усилий общества и государства в вопросах развития и воспитание школьников, поддержка и развитие общественных организаций, кружков и детско-юношеских центров, занимающихся вопросами воспитания. В Иркутской области региональное отделение Российского движения школьников открылось в 2016 году.
Итак, 1 сентября, год 2016, был как раз дан старт деятельности Российского движения школьников в Иркутской области в 17 пилотных школах. А это было 7 муниципальных образований региона: Иркутск, Ангарск, Братск, Иркутский, Усольский, Нижнелимский, Чунский районы. Прошел год, даже чуть больше. А что сейчас из себя представляет в Иркутской области это движение? Пожалуйста, Василий Васильевич, вам микрофон.
Спасибо большое. На сегодняшний момент мы развиваемся. Мы сегодня не только в 17 пилотных школах, которые были 1 сентября 2016 года, но для себя поставили такую задачу: по одной школе как минимум в каждом муниципальном образовании Иркутской области. 59 базовых школ, 6 учреждений дополнительного образования во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Мы не ставим перед собой задачу на сегодняшний момент всех школьников Иркутской области записать в движение, да, все школы заставить войти в это движение, как уже вот в справке говорилось. Движение является абсолютно добровольным. Да. Если ребенку интересно это, он может вступить в движение, не нужно никуда наступать, не нужно получать никакие членские билеты и прочее. Да. Необходимо просто зайти на сайт Российского движения школьников rdsha.rf и познакомиться с деятельностью движения, увидеть интересные проекты, интересные конкурсы для тебя, зарегистрироваться, где-то создать свою команду и поучаствовать, принять участие в конкурсе. И по результатам нескольких отборов, разных мероприятий, ты можешь стать участником интересных федеральных мероприятий. Вот, например, как Женя, многие тоже мероприятия посетила за счет того, что вот команда или лично принимали участие в этих мероприятиях. Поэтому движение растет, развивается, но, еще раз говорю, мы не заставляем никого вступать и насильно никого не загоняем.
Женя, вас тоже не заставляли?
Нет, конечно, это все добровольно было.
Почему вы решили вступить в движение?
В 2016 году 23-я школа стала пилотной площадкой Российского движения школьников. Меня это очень сильно заинтересовало, так как были интересные проекты. Я начала участвовать в этом всем. Мне очень понравилось, затянуло.
А какие это проекты?
Ну, например, «Читай СРДШ». Также есть проекты во всероссийских детских центрах, финалом которым является поездка в Орленок, в океан, также в смену. Я стала участницей форума во всероссийском детском центре «Орленок» в летом в этим.
Что там было интересного?
Нас учили, как правильно писать проекты. Были очень интересные встречи с руководителями Российского движения школьников. Были наборы в федеральные советы Российского движения школьников.
Это не скучно? Вот честно.
Честно? Нет. Это очень интересно. Каждый месяц появляется какой-то новый проект, в котором интересно поучаствовать.
О проектах тоже любопытно расспросить. А год прошел, в 2017 году. Что вы можете отметить? Может быть, яркие события, которые в жизни иркутских школьников происходили?
В жизни иркутских школьников всегда происходят яркие события. На сегодняшний момент мы деятельность Российского движения школьников выстраиваем в соответствии с той воспитательной политикой, которая ведется в регионе.
Воспитательная, не назидательная, надеюсь?
Нет, абсолютно не назидательная. Еще раз говорю, что мы не собираемся никого переучивать, перевоспитывать и насаждать какие-то свои там ценности, идеалы. Абсолютно это все добровольно. И действительно, Российское движение школьников, если посмотреть так внимательнее на него, там есть четыре направления, основных направления деятельности. Это военно-патриотическая, информационно-медийная, гражданская активность и личностное развитие. Каждый ребенок для себя может выбрать то направление, в котором ему больше интересно. Если, допустим, тебе нравятся танцы или вокал, ты можешь в личностном развитии заниматься этим, принимать участие в конкурсах именно творческой направленности. Если ты будущий журналист, ты можешь со своим информационно-медийным центром школы принять участие в работе там, большой редакции РДШ, писать какие-то материалы, делать сюжеты, выкладывать их на странички школы, на странички ВКонтакте Российского движения школьников. И как бы это твое личностное развитие. Хочешь спортом заниматься? Пожалуйста. То есть то направление, которое тебе интересно. Не обязательно везде, не обязательно во всем, а в том, где тебе больше всего нравится. Ну, а год, который прошел в Российском движении школьников, было интересно, было очень много проектов. У нас две команды из Иркутской области, школы номер 10 города Иркутска и 36-й Ангарска, стали участниками федерального этапа такого интересного конкурса-фестиваля, который называется «Лига ораторов». Она на всероссийском уровне проходит под эгидой, ну, при поддержке Лины Арифуллиной и ее школы. Вот был финал в Орленке, по-моему. Две школы ездили у нас. Ребята из Иркутской области, школьники из Иркутской области вошли в составы всех четырех федеральных советов детских РДШ. Поэтому принимали участие в различных мероприятиях. Это зимние фестивали, это и военно-патриотические форумы. Много проектов, много интересных проектов и у нас в Иркутской области было. Это Байкальский детский форум весной прошел под эгидой РДШ.
Вопросам экологии, да, был посвящен?
Да, вопросам экологии, экологическое воспитание, культура, мировоззрение, ответственность, формирование как раз направлено на формирование культуры экологической. Мы встречались с губернатором как раз, Сергеем Георгиевичем Левченко. Мы разрабатывали проекты, приезжали ребята из других регионов Сибирского федерального округа, поэтому проекты интересные, проекты разные, мероприятия в разных направлениях были, но я думаю, что стартовый год у нас получился неплохо.
Женя, тоже к вам вопрос. О проектах, о разных, о направлениях Российского движения школьников мы поговорили. Какие направления лично вам интересны? Чем вы занимаетесь?
Ну, вообще, изначально я была как лидером РДШ в своей школе, но мое такое основное направление – это гражданская активность. Больше интересно.
Сейчас говорят, что школьников современных уж очень сильно нагружают. ЕГЭ постоянно нужно готовиться, очень много предметов. Как вы вообще находите время на то, чтобы заниматься еще вот дополнительными такими проектами, историями? Потому что наверняка, кроме учебы, есть еще какие-то другие увлечения.
Ну да, сложно, но если правильно выстроить график дня, то все получится.
Ну что ж, выстраиваем график и идем дальше. А Василий, еще одно интересное мероприятие, которое летом проходило в нашей области, прошу о нем подробнее рассказать. Собирались на Ольхоне, насколько я понимаю, там проходил фестиваль. Что это было за мероприятие?
Да, у нас у Российского движения школьников есть очень много партнеров, организаций партнеров, общественных организаций, в том числе и государственных, некоммерческих. Вот одним из таких основных партнеров для нас является Российский союз молодежи. И региональное отделение Российского союза молодежи проводил свой фестиваль на Байкале, РДШ на Байкале, такой у нас хэштег есть, где собирал ребят в лагерь Содружества на острове Ольхон в палаточном лагере. И там, собственно говоря, в рамках программы проходили интересные мастер-классы, мастер-классы. Ребята сами писали проекты в разных направлениях. Абсолютно разный уровень ребятишек, подготовленности, абсолютно разные возраста, там, да, начиная там, от 10-12 лет там, и заканчивая 17-18-11 классников. Поэтому был интересный такой проект, интересное общение, ну, тем более на Байкале, на Ольхоне, это вдвойне
природа,
интересно.
Красота.
Да.
А в перерыв мы обсуждали и пришли к выводу, что учеба и школа должны быть интересными, тогда и учеба будет не в тягости, и время будет на то, чтобы заниматься какой-то другой интересной общественной, ну, деятельностью, возможно. А говорим мы также сегодня о мероприятиях, которые прошли за год в Иркутской области в рамках российского движения школьников в нашем регионе. Событий действительно было очень много, но в ноябре состоится второй слет. Расскажите, что там в программе, для чего он будет организован.
Буквально через сутки начнет работу слет, второй слет Иркутского регионального отделения. Программа слета насыщенная, там будет очень много интересных тренингов, очень много мастер-классов, и, конечно, будет проектная деятельность, мы ее так назвали, территория-проектория, да, где ребята должны будут вместе со взрослыми подумать о интересных проектах, которые они бы могли реализовать на территории Иркутской области именно своими силами, потому что очень важно, когда мы говорим о проектах для школьников, чтобы школьникам самим это было интересно, а не так, что мы взрослые с вами придумали конкурс эссе. Да?
Вот тебе список,
да,
сочиняй.
Да, и поехали, вот участвую вот здесь. Нет, надо как раз-таки спросить тех, для кого мы прежде всего это делаем, и когда, допустим, на детском парламенте с ребятами общаемся. Я говорю, а вам самим будет интересно поучаствовать в этом конкурсе или в этом проекте? Конкурс эссе, сесть и написать эссе по этой теме. Они так задумываются. Поэтому важно, чтобы это было прежде всего интересно самим участникам проекта. И для этого как раз мы и собираем слет, для того, чтобы определить основные направления развития, основные такие проекты и точки, послушать, что ребята думают из тех школ, которые в этом году только присоединились к движению, от тех ребят, которые уже целый год отработали в режиме пилотной площадки российского движения школьников, что им нравится, что им не нравится, какие бы нововведения или какие предложения для развития движения в Иркутской области и в России они бы могли предложить.
Женя, что бы ты предложила?
Я помню, когда я вошла в движение школьников, мне было сложно определиться с направлением. Я бы, наверное, предложила такой проект для ребят, чтобы они нашли себя в каком-то из направлений и поняли, что да, правда, это направление для меня, оно будет интересно, и стали участником этого направления.
То есть некие тесты, тестовые какие-то штуки?
Ну, да, скорее всего, это будет анкетирование, тестирование на сайте российского движения школьников, на официальном. Они будут заходить, проходить тестирование, им будет предлагаться направление, они уже будут думать, подходит или нет.
Есть ли задача X, к которой вы лично стремитесь в плане развития движения в Иркутской области? Может быть, есть задумки и проекты, которые хотите в ближайшем будущем внедрять?
Есть, конечно, задумки, есть проекты. Задач количественно качественных, особенно количественных, не ставлю перед собой, потому что мы вместе с коллегами в российском движении школьников, в региональном отделении, прежде всего говорим о том, что это должно быть интересно и добровольно. Не надо создавать списки, записывать туда, да, говорить, у нас там 5 тысяч, 8 тысяч, 13 тысяч.
Бери больше, кидай,
да,
дальше, да.
Вот. Нет, нет такой абсолютно задачи, и федеральная организация Росдетцентр говорит о том, что, ребята, не надо гнаться за количеством. У нас самое главное, чтобы вы понимали, насколько это интересно, и ребята это понимали. Поэтому у нас задача, чтобы в каждом из направлений были такие большие, крупные, интересные мероприятия для школьников на региональном уровне, чтобы в каждом из направлений проводились различные мероприятия, но вот какой-то финальный крупный там форум, слет становился вот этим определенным высшей точкой в этом направлении деятельности.
Ну что ж, спасибо большое вам, успехов. Я напоминаю, что через сутки буквально в Иркутской области состоится второй слет участников российского движения школьников. Успехов и хорошей работы.
Спасибо вам большое.